нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Начинаем с «Все не так». Да.
Да.
А, это не Моцарт, это Сальери.
Это да. Сальери.
Антонио Сальери, увертюра к опере «Тарар». Причем я всем рекомендую, кстати говоря, вот, посмотреть вот эту запись. Потому что она очень любопытная такая, совершенно во всех смыслах этого слова барочная такая запись.
Ну и Пушкин рекомендовал устами своего.
Да, Пушкин. Там есть один мотив.
Я все твержу его, когда я счастлив.
Да. Но так все-таки, опять же, задались вопросом, ну не то, что гений и злодейство, да и еще не совместные, задались вопросом все-таки злодей или не злодей Сальери. И вы выбрали именно процесс Сальери, но не прижизненный, а через много-много лет.
Да, вы знаете, это довольно редкий такой случай в современной жизни. То есть, бывает, конечно, что проводится оправдательный процесс, когда уже нет, так сказать, фигурантов дела в живых. Но вот чтобы через практически 200 лет, да, чуть меньше... Ну, а если говорить о предполагаемом убийстве, то больше, чем через 200 лет. Да, меньше, чем через 200 лет со дня смерти Сальери. Мы, кстати говоря, вот к вопросу о совпадениях, опять оказались с нашей программой очень близко между двумя датами. 7 мая исполнилось 190 лет со дня смерти Антонио Сальери. А завтра будет годовщина, правда, не круглая, 18 лет с момента вынесения приговора вот того суда, о котором мы сегодня говорим. Вот это, так вот, довольно редкая ситуация. Бывает, что устраиваются такие оправдательные процессы, ну, так сказать, постановочного плана. Они не столько юридические, сколько, ну, своего рода такие... мемориалы процессуальные, можно сказать, там на могиле какого-то известного человека. Но вот в данном случае это абсолютно легальный в смысле юридический процесс, инициированный Миланской консерваторией. И говорят, что поводом для этого стало то, что в Италии скандально прошли гастроли одного британского театра, который привез пьесу «Амадей». Вот ту самую знаменитую пьесу Шефера, да. По которой был снят не менее, если не более знаменитый фильм Милоша Формана. И вот из этой пьесы, вроде бы мне трудно в это поверить, но я в нескольких местах встречал указания на это, из этой пьесы Италия узнала, что, оказывается, великого итальянца Сальери обвиняют черт знает в чем.
Да, хотя Шефер-то обвинял, ну, не совсем черт знает в чем, ну, а так бес знает в чем.
Да.
Потому что там, конечно, Сальери и как враг, и как завистник, и как темный гений. И гениальная сцена есть у Формана, когда Сальери в ужасе не успевает записывать оркестровку за Моцартом, да, умирающим. Да. Он просто не может этого физически за мыслью его следить. Хотя он очень большой был композитор.
Вот. То есть, в данном случае Миланская консерватория совершенно официально, так сказать, обратилась в суд. И суд в мае 97 года все это абсолютно серьезно рассматривал. И председательствовал в этом процессе президент Миланского апелляционного суда Винченцо Салафи, известный юрист, и обвинение государственное прокурор поддерживал, и были адвокаты очень солидные, причем среди адвокатов были и юристы. Например, с юридической точки зрения защиту представляли Джованни Арнот, Джулиано Спадзали. Это два миланских адвоката, которые очень здорово за несколько лет перед этим прославились в делах, связанных вот с этой очень шумной операцией «Чистые руки» против, так сказать, коррупции, связи с мафией и так далее. Вот. Ну, а защитником, так сказать, с точки зрения художественной, выступал вообще, видимо, крупнейший из ныне живущих специалистов по творчеству Моцарта. Это Рудольф Ангермюллер, автор многих книг, в том числе, кстати говоря, не только о творчестве Моцарта, а вообще-то его докторская диссертация, которая потом вышла трехтомной монографией, настолько она была огромной, была посвящена творчеству Сальери. То есть это действительно очень крупный специалист по всей этой истории. И рассматривались не какие-то там общие соображения, хотя общие соображения тоже звучали и у обвинений, в основном у защиты, но рассматривались те немногие, но все-таки более или менее достоверные улики, доказательства, они взвешивались, оценивались так, как это принято в суде. То есть это никоим образом не спектакль, это был самый настоящий суд.
Значит, обвинение какое все-таки было в суде? Потому что мы настолько знаем Пушкина, и Пушкин-то всем понятно-то нам, что это не об этом, не о Моцарте и о Сальери.
Нам это понятно, но тем не менее.
Это о зависти. Это такие абсолютно архетипические фигуры зависти, гения легковесного и человека, который невероятным трудом достигает высот. Человека, который вот прозревает, слышит что-то. И все это, кстати, вот у Шефера и у Формана, что самое главное, что волнует Сальери, что вот все это гениальные звуки, они в абсолютно негодящем сосуде. Ну, кто он такой? Ну, кто он такой? За что ему? За что ему вот в это? Просто он такой вот приемник. Покрутил ручку и услышал небесную музыку. Вот и все.
Ну вот я не уверен, что мы все так понимаем. Потому что если мы с вами сейчас после передачи выйдем на Новый Арбат и отловим 10 взрослых людей, закончивших школу, и спросим, кто такой Сальери, естественно, что все они скажут, что это отравитель Моцарта.
Ну, конечно, да. Есть был такой чудесный фильм. Фильм, который называется «Последний герой боевика». Со Шварценеггером, который сходит с экрана. Ну, был волшебный билет у мальчика. И мальчик его предупреждает, увидев Мари Абрахама, актера. Говорил, это страшный человек, он убил Моцарта. Он убил Моцарта, это страшный человек.
Вот вообще интересно, откуда вообще появилось это обвинение в том, что Сальери отравил Моцарта. Значит, во-первых, сразу после смерти Моцарта, буквально через несколько дней, в одном из первых официальных сообщений о его смерти в начале декабря 1791 года в берлинском музыкальном еженедельнике была помещена, причем мелким шрифтом в уголку страницы, по корреспонденции из Вены, в которой говорилось о кончине известного музыканта, капельмейстера императорского двора Вольфганга Амадея Моцарта. А после этого заканчивалась эта небольшая заметочка так, я цитирую. Моцарта больше нет. С тех пор, как вернулся из Праги, он все время хворал, у него находили водянку, а после смерти его тело раздулось, полагают даже, что он был отравлен. Конец цитаты. Вот источник указан. Это слухи, которые циркулируют там в венских музыкальных кругах. Откуда взялась версия о том, что Моцарта отравил именно Сальери?
Значит, а кто же?
На самом деле, сейчас, когда этот сюжет продолжает исследоваться, называют довольно много всяких кандидатов. Называют и его, можно сказать, друга и воспитанника, композитора Зюсмайера, который одновременно был, судя по всему, счастливым любовником жены Моцарта Констанцы. Называют, да, масон. Конечно.
А, ну да.
Масоны обязательно.
Открыл, да.
Обязательно. Открыл, волшебный флейте, конечно.
Все открыл. Причем и все об...
Никого не волнует то, что на самом деле в сюжете волшебной флейты о масонах-то говорится скорее комплиментарно.
Да, конечно, это великое масонство.
Масон, да. Масоны должны были бы Моцарта по Вене на руках носить и памятник ему при жизни поставить, за что же его травить. И
тем более, что он писал столько масонской еще музыки.
Да, 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 да. И, собственно, да, гимн настоящий. Практически масонский написал. Да. Вот. И, но при этом вот среди близких его друзей был такой Франц Хофдемель, который был довольно видным австрийским масоном. Вот считается, что он тоже
масон. Ну, масоны тоже во всем виноваты, как Сальвини.
Естественно, так сказать, по определению. Кроме того, врачей подозревают. Кто-то подозревает, что они...
Это рядом.
По каким-то соображениям, да, врачи-вредители. А кто-то просто говорит о том, что Моцарт был отравлен, но не намеренно, а это последствия лечения, которое в то время было принято. Дело в том, что некоторые врачи, реконструируя вот эти вот события по тем описаниям и болезни Моцарта, его тела после смерти, они говорят, что вполне возможно, речь идет об отравлениях соединениями ртути, которые достаточно активно в то время использовали в составе разных мазей от некоторых болезней, в том числе и от сифилиса, например, который был сам, продолжал оставаться самым настоящим бичом Европы, и от некоторых других костных поражений. Ну, в принципе, так сказать, это не единичный сюжет. В случае с смертью Ивана Грозного тоже подозревают, что вот там соединение ртути как именно как часть лекарства сыграли свою роль. Вот. А судя по всему, первый, ну, по крайней мере, те, кто дошел, вот те свидетельства, которые дошли до нас, и они зачитывались на процессе, это письменные слова вдовы Моцарта Констанции, где она, ссылаясь на своего мужа, на его предсмертные разговоры, он ведь болел довольно тяжело, действительно, вот берлинский музыкальный еженедельник тут не преувеличивает, он действительно тяжело болел последние месяцы своей жизни, и он якобы Констанции говорил: меня хотят отравить, мне уже дали яд и так далее, и так далее. То есть это она озвучила в данном случае подозрение самого Моцарта. Кроме того, еще одно документальное свидетельство, которое тоже в Милане было суду представлено. Это так называемые разговорные записи Бетховена. Когда тот совсем уже плохо слышал, и он пользовался такими блокнотами для общения с окружающими, и вот там, значит, в беседе со своим секретарем Бетховен пересказал вот этот вот слух, очень упорно гуляющий по литературе, о том, что якобы Сальери за пару лет до своей смерти, он умирал тяжело, умирал в преклонном возрасте, ему был 75, когда он скончался, он сошел с ума накануне, ну, причем прилично накануне, за пару лет до своей кончины, и вроде бы был у него какой-то момент вот отчаяния, он пытался покончить с собой, и вроде бы в бреду признавался в убийстве Моцарта. А потом в момент просветления, наоборот, очень переживал, говорил: нет, нет, нет.
Это вот как раз завязка пьесы Шефера.
Разумеется. И которая начинается, собственно, с эпизода, да, в «Сумасшедшем доме». И тут надо сказать, что Сальери, безусловно, еще будучи здоровым, знал о слухах, которые по Вене циркулировали, и вполне возможно, что в состоянии помраченного рассудка ему действительно что-то вот такое примерещилось. По крайней мере, факт этого признания достоверно не задокументирован, все это то, что называется показания с чужих слов, и даже если такое признание и самообвинение были Сальери сделаны, то в любом случае это был уже человек безумный, и полагаться на это, как на царицу доказательств, конечно, невозможно. Кроме этого, значит, обвинение представило мнение некоторых врачей, в том числе и современных, которых заслушивали в качестве свидетелей в суде в Милане, которые говорили о том, что да, вот некоторые признаки, некоторые симптомы, так как они были описаны, наводят на мысль о том, что да, это могло быть, и дальше там несколько вариантов отравления, вот ртуть и мышьяк, собственно говоря, звучит во время процесса несколько раз словосочетание акватофана, вот это вот знаменитое, да, такое итальянское ноу-хау, позднесредневековое, возрожденческое, значит, мышьяковистый такой вот раствор, который использовался для отравления нелюбимых мужей и, так сказать, зажившихся богатых наследодателей. И на это защита. Значит, ну, юристы свою линию гнули, линию достаточно очевидную. И я, собственно, уверен, что обвинение и не пыталось добиться обвинительного приговора. Обвинение понимало свою роль в процессе. Процесс должен был великого итальянца оправдать. Обвинение в данном случае просто добросовестно представило все то, что на сегодняшний момент скопилось и может быть рассмотрено как хоть какие-то основания, чтобы, да, потом, да, чтобы потом критики, у критиков не было почвы, так сказать, под ногами, на которые они могли говорить, это был не суд, это постановка и так далее. Обвинение. Защита работала над тем, чтобы показать, что это, так сказать, источник неосновательный, это чужих слов, это вот можно интерпретировать разными способами. Ну, собственно, врачам трудно было говорить. Понятно, что врач, который не производил вскрытие, не исследовал там ткани, содержимое желудка и так далее, через два столетия по каким-то обрывочным свидетельствам, естественно, он не может не понимать, что все его соображения не более чем соображения. А защита, вот в частности, Рудольф Ангермюллер, защита не столько юридическая, сколько музыкальная, скажем так, они выдвинули несколько аргументов общего порядка.
Вот это интересно как раз. Это как раз
аргумент первый, и аргумент, который сейчас, в общем, им воспользуется любой, кто анализирует достоверность, ну, скажем, будем говорить о пушкинской драме, да, Антонио Сальери был человеком, чья жизнь на момент смерти Моцарта несравненно более удалась, ну, в обычных, скажем так, человеческих категориях. Это был признанный в Европе композитор. Очень плодовитый. Это был признанный педагог, который на самом деле вырастил плеяду не просто блестящих музыкантов. Среди многочисленных десятков его учеников три абсолютно несомненных гения. Это Бетховен, это Лист и это Шуберт. И, кстати говоря, вот о человеческих качествах Сальери, того же, скажем, Шуберта, он обучал бесплатно, зная, что Шуберт из очень бедной семьи, но увидев мальчишке талант, он, так сказать, свое время занятого человека, который он мог бы использовать на совсем другие вещи, вот он использовал для того, чтобы его воспитывать, и в музыкальном смысле слова. И я хочу вот перед перерывом процитировать такие совершенно безыскусные слова. Все-таки Шуберт был композитор, но в данном случае он и слова тоже написал сам. Когда Сальери праздновалось 50-летие его в 1800 году, вот Шуберт поднес ему такую вот кантату. И вот послушайте, как ученик пишет учителю. «Лучший, добрейший, славный, мудрейший, пока во мне есть чувство, пока люблю искусство, тебе с любовью принесу и вдохновение, и слезу. Подобен Богу ты во всем, велики сердцем и умом, ты в ангелы мне дан судьбой, тревожу Бога я мольбой, чтоб жил на свете сотни лет, на радость всем наш общий дед». Да. Это не панегирик, это очень искренне, вот мне, по крайней мере, так кажется.
Да,
это действительно, ну, какой панегирик, так сказать, закончит фразой на «наш добрый дед». Да?
Ну, да.
Были всякие словословия, там, да, богоравные, солнцеподобные. А тут очень теплое чувство человека, который действительно обязан всем вот, и воспринимает его как своего доброго учителя. И с этой точки зрения зависть земная – это точно не сюжет Сальери.
Ну, зависть пушкинская.
А вот зависть пушкинская, она метафизическая, и об этом мы, видимо, уже поговорим.
Да, через пять минут новостей. Сальери 97-го года в Милане, 1997-го, и мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, ребята.
Ну, мы продолжаем процесс Сальери. Ну, вот здесь вот было в одной лекции, вот был за старшего, вот слушала наша Галина, слушательница, когда-то говорилось, что настоящая тайна отравления Моцарта хранится в архиве Папы Римского, и время опубликования еще не пришло.
Ну, Игорь Федорович Белза действительно был крупным советским в том числе моцартоведом, но его монография о Моцарте вышла, по-моему, еще перед Великой Отечественной войной.
Ну да.
Кроме того, вот архив Ватикана, это у историков такой вот, знаете...
Мем.
И мем тоже, да. И ящик Пандоры, в котором подозревают вообще, что только не подозревают. И можете быть уверены, что как только сейчас, по крайней мере, вот в нашу эпоху, раздаются разговоры о том, что вот в архиве Ватикана-то, да, это означает, что ну ничего нет.
Абсолютно.
Ничего нет такого серьезного. Давайте вернемся к пушкинскому...
А это оставим Дэну Брауну.
Да, это оставим Дэну Брауну. Ну, ему там есть. Его архив Ватикана, я думаю, кормить очень долго еще. А вот вернемся к нашему Александру Сергеевичу. Значит, в пушкинских дневниках записан сюжет, который, видимо, Пушкина и натолкнул вот на то, о чем мы с вами говорим. О том, что на премьере одной из опер Моцарта в Праге, если я не ошибаюсь, это была веселая...
Что? Нет, это... В Праге был Дон Жуан.
Дон Жуан, конечно. Извините, Праге да. Был Дон Жуан. Не волшебный плейт, Дон Жуан. Значит, что якобы зрители вдруг услышали возмущенный свист и увидели, как так вот демонстративно из зала выходит Сальери. И дальше Пушкин, который подробно этот слух записал, его анализируя, не скрывает, что он вот воспринял Сальери из-за одного этого поступка, как человека снедаемого, абсолютно пожираемого вот этой вот такой инфернальной завистью, и Пушкин заключает, что такой человек мог Моцарта и отравить.
А дальше...
А дальше гений.
Дальше другая история.
А дальше гений, и Антонио Сальери не повезло в том, что он стал для этого гения поставщиком сюжета. А то, насколько этот сюжет с реальной жизнью соотносится, ну, не будем строги к Пушкину в данном случае, потому что действительно он был заворожен, судя по высочайшему уровню результату. Я вообще считаю, что вот у Пушкина-драматурга две вершины. Это Моцарт и Сальери, и Борис Годунов. И в обоих, прямо скажем, более чем спорные с точки зрения истории ситуации, которую он ставит реально. Реальных людей, ну, уже умерших к этому времени, да, но тем не менее реально существовавших. Вот это, вот этот пушкинский Сальери мрачный, порицающий небо за высшую несправедливость, да, о небо, где ж правота, когда бессмертный дар, бесценный гений не в награду, трудов горящих самоотвержения, любви, усердия, молений, послан озаряет голову безумца, то, о чем вы говорили. Настоящий Антонио Сальери. Он не был человеком легким, но по сравнению с тем же Моцартом, который как раз у Пушкина изображен легким, легкомысленным, да, и с этим скрипачом слепым, и вот играл я на полу с моим мальчишкой.
Он щедрый. Он...
Да, нас мало избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой. Значит, реальный Вольфганг Амадей Моцарт был человеком и подозрительным, и в высшей степени склонным к интригам, как, впрочем, ну, что такое Вена в конце 18 века. Безусловно, музыкальная столица Европы и со всеми полагающимися этим предлагаемым обстоятельством, сказать, сопутствующими делами, интригами, клубок змей, две партии, условно итальянская и условно немецкая. И Сальери, поскольку он по рождению итальянец, записывают в условно итальянскую партию, хотя практически все музыковеды, как один, говорят, что по музыке своей он гораздо ближе к классической, вот этой вот австрийской, так сказать, манере, чем к итальянской. И Моцарт действительно, там есть в его письмах, и в письмах его отца, кстати говоря, есть по поводу Сальери, что вот он не пускает, он не дает, вот именно потому, что он итальянец, вот там и немцы. Практика, то есть не практика, а реальность показывает, что хотя Моцарт и Сальери, кстати, еще одна выдумка Пушкина, они не были друзьями. И вот все это, что вот Пушкин, то есть, извините, Моцарт, только-только написав ночью некую вещицу, тут же идет к Сальери, чтобы ему ее сыграть, и что вот и финальный тост «Твое здоровье, друг», значит, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери. Искреннего союза не было. Но Сальери, кстати говоря, довольно много для Моцарта сделал. Когда он становится, занимает вот этот вот очень важный пост придворного капельмейстера, значит, он дает свет некоторым музыкальным произведениям Моцарта, они возвращаются в репертуар придворной оперы. У них была, к сожалению, она не сохранилась, пропала, но известно, что у них была одна совместная работа. Они написали одну небольшую музыкальную кантату, посвященную возвращению на сцену, так сказать, популярной в то время исполнительницы-певицы. И в этом смысле говорить о том, что Сальери вот как-то травил Моцарта, да, не давал ему... Нет оснований. Скорее, наоборот, он относился к нему как эксперт, прекрасно понимающий, с кем он имеет дело, и понимающий значение этого человека, несмотря на его довольно вздорный, я имею в виду Моцарта, характер. То, что Пушкин вкладывает в Сальери вот этот вот мотив, что необходимо, не то мы все погибли, мы все жрецы музыки, служители музыки, не я один с моей глухой славой. И дальше пушкинский Сальери говорит, что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет. Поднимет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Судя по всему, до Пушкина дошли слова неизвестного, до сих пор непонятно, кто сказал это, неизвестного композитора, которые были произнесены после смерти Моцарта. Хотя и жаль такого гения, но благо нам, что он мертв, ибо поживи он больше, поистине никто в мире не дал бы нам куска хлеба за наши произведения. Никаких доказательств того, что это Сальери.
Комплимент. Но это, почему это должен быть Сальери? Но вот он Сальери настоящий, он совсем не такой получается. Так как настоящий Ричард III совсем не такой, как у Шекспира и в «Пасквиле» Томаса Мора. Вот, совершенно не такой. Цезарь не такой, как у того же Шекспира.
Да нет, ну и вообще...
как у себя в книжке.
Не Пушкина надо судить, а школьников надо учить немножко лучше, чтобы они понимали разницу между, скажем так, лирическим героем
и его
историческим прототипом. Я что могу делаю? Хотя это все-таки не совсем мой предмет, прям скажем. Но я стараюсь, как могу, на своем посту. Значит, теперь вот ответы на вопросы, на которые мы успеем ответить. Сейчас.
Да, про процесс бы хотел. Все-таки к чему он пришел?
Вот, да, значит, про процесс. Приговор у нас какой? Приговор после трехдневного процесса. Приговор прозвучал в том, что Антонио Сальери оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Вот интересный с юридической точки зрения сюжет. Суд подстраховался, он не вынес решение за отсутствием события преступления.
Да.
То есть вопрос о том, какой смертью умер Вольфганг Амадей Моцарт, суд не решал. Но когда эксперты со стороны обвинения приводили свои основания в пользу того, что, возможно, Моцарт был отравлен, один из защитников, по-моему, это был Ангермюллер как раз, сказал, или кто-то из юристов, адвокатов, сказал, что даже если Моцарт был отравлен, это никоим образом не основание обвинять Сальери, потому что ему яд, там, условно говоря, слуга в трактире мог в стакане подать, там, кем-то подкупленный. Да? Вот. Так что вопрос о причинах смерти Моцарта оставлен открытым. Есть некоторая надежда на то, что когда-то этот вопрос может быть уточнен, потому что из останков Моцарта в распоряжении следователя есть череп, проживший, извините, очень сложную жизнь этот череп прожил.
Это точно его?
Не точно. Пока с большой долей вероятности, но не точно. Пока не проведена экспертиза. В принципе, ее можно провести. Хотя...
У нас есть этот самый доктор слишком поздно, как он себя называет. Это доктор Шарлье, который у нас, простите, Генриха IV, добрый наш приятель.
Ну, прямых потомков у Моцарта нет, но есть вполне достоверные его близкие потомки, у которых можно вполне получить сравнительный материал для генетической экспертизы. Что касается установления подлинности черепа, то это вопрос, ну, она, как я понимаю, вполне может быть установлена, подлинность или неподлинность. А если череп подлинный, вот дальше, насколько в костях сумеют распознать следы металлических ядов, в волосах можно. Этот метод еще в 19 веке был на практике применен. Есть, сохранились...
Прятку Наполеона это сколько изучали.
Конечно. Сохранились локоны в нескольких музеях, есть пряди волос Моцарта, но они взяты раньше. Это не посмертные, а прижизненные, то есть тут даже есть ничего...
И не самых последних дней.
Вот, да, и если даже ничего найдено не будет, то скажут, ну, хорошо, вот это волосы Моцарта, который еще не был, значит, не получил своей доли яда. Но так или иначе, вот Дмитрий Мезенцев спрашивает, могила Моцарта была найдена? Нет, она не была найдена из-за того порядка, который существовал в конце XVIII века в отношении захоронений. Значит, это большая проблема для Вены, это большая проблема для любого крупного города, кладбища. Моцарта хоронили по третьему разряду. У нас иногда говорят, там как нищего. Нет, не как нищего.
Да, свалили, засыпали негативно.
Нет, не как нищего, как вполне...
Кино, как Формана.
Да. Нет, его хоронили как вполне добропорядочного, что называется, буржуа, и катафалк был, и счет есть на этот катафалк, 5 гульден за него. Но, тем не менее, это не были похороны гения. Но дело в том, что, видимо, в тот момент не воспринимали Моцарта как гения официально признанного, да? А что Пушкина похоронили как гения? А что Гоголя похоронили как гения, да? Кого, кроме как Льва Толстого, похоронили как признанного гения, скажем так? Ну вот, навскидку. Так что ничего здесь, никакой загадки в этом нет. Так что других материалов для исследования, кроме вот этого черепа, сказать, который много раз менял свои владельцы, то исчезал, то опять появлялся, нету. Да и с черепом есть подозрение, там не соответствует количеству зубов тем описаниям, которые имелись, хотя все-таки конец XVIII века этих самых карт, стоматологических карт, конечно, не было, разумеется. Но так или иначе, вот расставил ли оправдательный процесс все точки над «и»? Апелляции не было, спрашивает Дмитрий Мезенцев. Апелляции не было, ее не могло быть, поскольку, насколько я понимаю, участники процесса стремились оправдать Сальери. Вот, но в принципе, для того, чтобы была апелляция, я не очень понимаю, кто бы ее мог подать. Потомки Моцарта прямых нет. Какое-то...
Консерватория сама.
Сама консерватория миланская, так сказать, она представляла интересы Сальери.
Да.
Что Венская консерватория, вряд ли Сальери один из ее создателей, один из первых содиректоров. Потомки Пушкина могут нарваться на, так сказать, контрпроцесс по обвинению в деффамации. Да. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот вопрос всерьез рассматривался. Я уже высказал свое
отношение. Это, конечно, замечательное историческое... исследования. Самое главное здесь посмотреть на эпоху, посмотреть на взаимоотношения, вспомнить реальную ситуацию, реальную историю, максимально реальную историю и положение, и общественное вот именно отзвук этих двух композиторов. Конечно, для нас неизмеримо стоящих на неизмеримо далеких ступенях друг от друга, но представляющие одну эпоху, представляющие вот один музыкальный контекст, может быть, исключая божественный, который Моцарт.
Да, который у Моцарта был, а Сальери, видимо, нет. Ну вот Виталий из Петербурга пишет, Сальери сильно завидовал, но это же не значит, что он убийца. Виталий, вы знаете, даже нет никаких, в общем, серьезных оснований полагать, что он сильно завидовал. Даже пушкинский Сальери говорит в своем первом монологе, кто скажет, чтобы Сальери гордый был когда-нибудь завистником
призрачным. Да? А ныне...
Это домысел, это домысел.
Но...
Гениальный.
Здесь есть самое главное. Нас приближает к пониманию эпохи. Вот описание реальных людей, их быт, политика и так далее, верование и прочее. Сальери, Моцарт. Приближает к пониманию, там, чем была Вена, чем была музыка и так далее. Но к пониманию того, что такое гений, что такое зависть, что такое злодейство, совместны ли эти вещи. И другим метафизическим вопросом, важнейшим вопросом жизни, нас, конечно, неизмеримо приближает и Пушкин, и Шефер в какой-то степени. И также Шекспир приблизил нас не к пониманию того, извините меня, каков был и как умер Ричард III, а что это такое? Быть да калекой да и великим воином.
Да, да, да.
Вот что это такое?
Или возьмем термин макиавеллизм. Да? Сразу нам представляется какой подлый, законченный мерзавец и иезуит. А Никола Макиавелли был очень вот приличным
иезуит
человеком.
Опять иезуит. Ну, какие тогда иезуиты? Ну, сразу как что так иезуит? Масоны, иезуиты. Ну, замечательно. С папой иезуит. Очень хороший человек. Ну вот, друзья, вот то, что с Сальери мы как раз вместе, вслед за миланцами, мы с вами разобрались, наверное. Мы сейчас обратимся к героям спорта, предложим вам.
Да, видимо, ввиду сегодняшнего финала.
Да, наверное, так. Хотя у нас нет хоккеистов здесь. Но у нас есть знаменитые, некоторые уж очень знаменитые суды и процессы. Самым первым номером мы ставим суд над Эдуардом Стрельцовым. Вот это обвинение, которое не позволило, которое прекратило, прервало на долгие годы карьеру Эдуарда Стрельцова, не позволило адекватно выступить советской сборной в 1958 году. Она была чрезвычайно сильна, была бы.
Но, вот, тем не менее, вообще, олимпийского чемпиона.
И это
в составе советской сборной.
История просто трагическая, но наиболее известная. О. Джей Симпсон. Здесь масса всевозможных этого игрока в американский футбол.
Здесь и актера, известно.
И актера. Здесь есть масса всевозможных нюансов. И да, состав вот присяжных.
Да, да, да. Это и, именно и будет передача о процессе.
И вера-невера, и расовый состав присяжных. И контекст, и большой спортсмен, с одной стороны.
И специфика американского правосудия, которую нам да с нашей континентальной системой не очень понятно.
Очень интересно здесь получается. Возвращаемся к советским спортсменам, братья Старостина. Конечно, это никакой не суд, а судилище.
Безусловно.
Но здесь интересно, что могло инкриминироваться.
Эпоха. Здесь эпоха.
Эпоха. Да, и эпоха, суд, и есть, конечно, потрясающее свидетельство. Найдите и прочитайте книгу Льва Нетта «Клятва». Это старший брат Игоря Санчина, который в Норильске был вместе с Андреем Петровичем Старостиным, кстати говоря. Это очень интересная история. Петер Граф, отец Штеффи Граф, у нас это в 96-м году с папашей.
Я думаю, что многим памятна эта история.
Ну и друг наш, этот самый, не первым Суарес кусал за уши, а это был Майк Тайсон, еще великий, страшный, ужасный Майк Тайсон и процесс над ним. Выбирайте это уже на сайте. Всего вам доброго. До новых встреч.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.